уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня пятница, 5 августа. Сейчас 15 часов 6 минут. Начинаем программу «Умные парни». С нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Василий Георгиевич, добрый день.
Здравствуйте, Юрий.
Прямой эфир. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Можно звонить 7373948. Будем следить за лентами новостей. Если будут свежие сообщения по нашей экономической, прежде всего, теме, то, безусловно, обсудим тоже. Я как раз с ленты новостей предлагаю начать. Вот этот указ, который опубликован около часа назад, где Путин запретил инвесторам из недружественных стран сделки с акциями российских банков, предприятиями, или вот в данном случае про Сахалинское месторождение отдельно упоминается. Что это значит для российской экономики?
Ну, это уже наполовину контрсанкции, это еще не совсем контрсанкции, но это можно уже так трактовать, потому что если они ввели всевозможные ограничения, включая и заморозку наших резервов, эти правительства этих стран, эти компании все дружно уходили, то, соответственно, мы имеем дело с высокорискованными партнерами, непредсказуемыми, политически очень слабыми, потому что их могут сломать, сказать им, мы там, вас остановим, все отберем, и все. Соответственно, их участие в российских предприятиях и с тому же стремление выйти, после того, как соответствующие решения были приняты, да, там как-то получить в случае с, там, ну, с акциями ведущих банков, продать какие-то доли, хотя продажи были активные в январе-феврале, когда, в общем-то, паника была на рынке. Не в январе, простите, в феврале, в марте, в начале марта. То получается, что это такое, как бы, часть новой политики в отношении недружественных государств. У нас вот этот перечень недружественных государств, я о нем говорил еще в первые же там часы специальной военной операции, о том, что это должно быть сделано. Правительство соответствующий перечень у нас имеет, оно утвердило его, Государственная Дума начала на него ссылаться, и вы, получается, что как бы вы бизнес из страны, которая к нам недружественна. Вы там зачем зарегистрированы? Вы хотите что? Да, вот вы как хотите. Как инвесторы вы для нас малопредсказуемы и ненадежны. И пускать в вас какие-то интересные сферы не очень правильно. Что касается вообще Сахалинского месторождения, то это была такая, очевидно, форма попытки диалога. Смотрите, вот есть очень-очень вкусный сектор в экономике, мы вас туда можем пустить. Но ведите себя, пожалуйста, хорошо. Ну, потому что просто так пускать всех добычу может только Казахстан. Ну, или какая-то страна там совершенно с периферийным типом капитализма, которая говорит, ой, у нас есть газ, золото, нефть, пожалуйста, иностранные бизнесмены. Мы же не будем сами это добывать. Вы забираете это все. А нам ничего не надо. Ну, вот поскольку там в Казахстане до 80% иностранных капиталов в месторождениях, а местных там совсем чуть-чуть, то эта проблема, она там наиболее ярко представлена. В России не так. В России говорили так, знаете, вот у нас есть вот Сахалинское месторождение, хотите участвовать, пожалуйста. Ну, за этим всем, очевидно, были большие, важные, закулисные разговоры. И эти разговоры были, по всей видимости, зря. Зря, потому что санкции введены, недружественные государства явно оказались недружественными, бизнес из этих государств явно является ненадежным, ну и что делать? Ну и все, значит, мы с ними прощаемся, они уходят.
Как это может работать? Ну вот, допустим, мы с ними не хотим прощаться сейчас, а будем прощаться через несколько месяцев, ведь это в данном случае ограничение только до конца года.
Ну, пока до конца года, посмотрим, как это будет происходить. Вообще, это процесс такой растянутый, и для них это процесс тоже не очень комфортный, потому что, ну, как сказать, они же ничего не сделали для того, чтобы остановить кражу российских резервов, в том числе и резервов крупных российских коммерческих структур. Так что, собственно говоря, вы можете как бы из российской экономики... Значит, российский бизнес, российские министерства и Банк России, они не могут из западных бумаг выйти, их там ограбили, или это мягко называется, заморозили, а вы легко выскочите. Ну, тоже не очень хорошо.
Но это давайте же инвесторы.
Ну, а там не были инвесторы. Значит, если вы покупаете американские облигации, вы не инвестор. Нет, тоже инвестор.
Нет, вы же это же разные уровни
инвестирования. Нет, это инвесторы, какая разница? Ничего не прописано с точки зрения законов, все равно. Вы вложили деньги? Вложили. Это доходные бумаги? Доходные. Или это там доходные депозиты
в западных банках? Я начал говорить про инвесторов, потому что как бы принято считать, что инвесторы такие пугливые какие-то люди. Или пугливые.
Ну, нам
компании.
Рассказывали, что они очень пугливые.
И да. Если сейчас с ними так поступить, то в следующий раз они просто не придут. А они нам нужны или нет?
Не, вот в этой сфере нет, вообще не нужны. Они нигде в добыче не нужны.
Хорошо.
Они в сельском хозяйстве они тоже не нужны. В машиностроении, да, они нужны. Но это разговор не с американцами. Это разговор, прежде всего, с Германией, вообще с европейскими странами на предмет вообще уже переезда на территорию России. И они сейчас начинают об этом задумываться, потому что выясняется, что Европа расположена совершенно не в тех энергетических условиях, да, то есть в новой реальности высоких цен на продовольствие, на нефть, на газ, естественно, более всего. Какой смысл там существованию промышленности? Она там не перспективна. То есть это наступает, скажем, финальный акт развития постиндустриального капитализма. То есть полная смерть всего. Ну, при таких ценах. Ну, мы же сейчас видим это все, как бы, как эта картина развертывается, что тысячи предприятий, миллионы людей, тысячи предприятий будут закрыты, миллионы людей в Европейском Союзе могут потерять работу, инфляция неуправляемая, торговый баланс у них был положительный, даже у Германии. Германия всегда имела положительное сальдо торгового баланса, торговала больше плюс. Сейчас у всех отрицательный торговый баланс. Ну, то есть это зона бедствия в мировой экономике. Для американцев это хорошо, потому что деньги уходят в Соединенные Штаты. Ну, капитал, они же не могут к нам уйти. Это же будет преступление, Зеленский будет возмущен, ну, а Вашингтон еще более. Поэтому пока это вот такие вот мечты. Так что инвесторы, они настолько пугливые и настолько беспомощные, бесправные у себя на родине, что как-то тут особо их щадить уже сейчас, когда они просто превращены в инструмент, не имеет никакого смысла. Выяснилось, все, чего стоит капитал, ну, бизнес, крупный, средний, ничего. Ему дают приказ государство, ну, представляющее, может быть, коллективно весь крупный капитал западный, и он должен выполнять, и не выполнить он не может.
Когда вы описывали сейчас ситуацию в Европе, вы, среди прочего, упомянули инфляцию достаточно высокую, и потом сказали, что это то, что там происходит, катастрофа. Означает ли это, что и у нас, где инфляция есть, катастрофа тоже?
А у нас это зависит от Силуанова, от Министерства финансов. У нас это вопрос о курсе рубля. У нас на повышение мировых товарных цен рубль укрепился. И тут же выскочили металлурги, выскочило Министерство финансов, которое, ну, видимо, о них очень заботится, и сказало, что надо рубль ослаблять. А потом посыпались прогнозы лавиной, что будет 70 рублей за доллар. Ну, может быть, 70 рублей за доллар до конца года, и 80 может быть. Вы знаете, можно даже сделать и 200 рублей за доллар. Ну, это то, что Байден советовал, ну, да. Нашим либералам, что вы сделаете. Можно, и металлурги будут все в шоколаде, да. Ну, просто кто за это заплатит? Поэтому стоит вопрос сейчас о том, как дальше развиваться российской экономике. Либо по-прежнему считать, что девальвация рубля – это ответ на все проблемы. Вот у нас что-то какие-то трудности возникли. А давайте мы обвалим рубль. Ой, обвалили. Ну, вы знаете, как бы вот это то, что тот инфляционный шторм, который мы пережили весной, в начале весны, он ведь имеет негативные последствия. На рынке недвижимости застой получили. Цены начали снижаться. Продажи автомобилей, да, раза в три упали. Тоже проблема. И не только потому, что деталей нет. Потому что салоны битком набиты, у людей денег нет. Потому что у них весь баланс потребления изменился. Они в шоке от того, как цены на продукты питания выросли. Это ведь для наших граждан была не первая девальвация. Этот же парад девальвации начался с 2008 года. Уже в 2008 году была первая девальвация. А потом была девальвация в 2014, потом был 2015, 2016 год. 2020 год была девальвация. Ну и 2022 тоже. Но это не универсальный инструмент, просто у нас эти возможности падать, они уже все исчерпаны для большинства граждан. Поэтому нужно бы дать рублю укрепиться, а что значит укрепиться? Восстанавливать постепенно свои позиции.
То есть сейчас он не укрепился?
Ну, сейчас это он, нет, он, ну, как сказать, он укрепился частично, да, но он свои позиции не восстановил. Он же начинал этот парад девальвации с 30 рублей за доллар. Ему еще есть куда укрепиться. При каких ценах, кстати, за баррель?
При других.
При ценах, ну, сколько? Ну, 100 долларов было, как сейчас,
например. По-моему, больше.
Ну, и больше было, и меньше было, и курс 30 был, и при иной цене за баррель нефти там было и 90, и 100. Там.
Но, то есть вот это вот из новостей сегодняшнего дня россиян предупредили о возможном ослаблении рубля. Это...
Нас предупредили, да, нам сказали, Министерство финансов сказало, что он будет ослаблять рубль. Банк России сказал, а я буду стоять насмерть, защищать рубль от падения и от переноса к нам западной инфляции.
Ставка будет высокой. То есть это не экономическая история, а история противостояния
двух ведомств. История двух ног, которая одна идет налево, другая идет направо. Вот и все. То есть одна нога говорит, а нам нужно обвалить рубль. Я понимаю, что металлургам это выгодно. Но тут, понимаете, тут как бы, если, ну, экспортерам, которых выкинули с европейского рынка. Но решение в отношении металлургов должно быть принципиально иным. Нужно просто консолидировать отрасль. Если вы неэффективны, то это не проблема нации, понимаете? Это не проблема нации, национального рынка. Вы просто неэффективны. Значит, надо вас консолидировать, создать единую большую корпорацию наподобие «Газпрома», «Роснефти». Она будет эффективно конкурировать на мировом рынке. Она будет оперировать огромной массой металла. С ней будет легче работать на внутреннем рынке и в плане цен. Она будет менее капризной. Государство получит в ней 51%, например, долю. И это будет уже как бы и общественное благо.
«Газпром» и «Роснефть» при этом эффективны.
Ну, «Газпром» и «Нефть» не в убытках же, правильно, у нас не внизу? Ну,
вроде нет.
Нет, ну, они только дивиденды только «Газпром» не выплатил никому. Это отдельная история. Но так-то это более эффективный способ конкуренции на мировом рынке. Конкуренция на мировом рынке политизирована. Там нет этой как из сказок для мальчиков и девочек в университетские сказки, называется «Экономикс», о том, что вот фирмы конкурируют. Какие фирмы конкурируют? Там Госдеп как? Даст. И все, и вы вылетите с американского рынка, ну, не только Госдеп, я имею в виду, американские конгрессмены, администрация президента США, то же самое в Англии, в Европейском Союзе. Никакой этой конкуренции там свободной нет нигде, все предельно политизировано. Если вы не нравитесь, все, конец, никакие ваши конкурентные преимущества не спасут.
Когда мы говорили про Роснефть, про «Газпром», ведомости прогнозируют переход стратегических предприятий под контроль государственных компаний. Это вот тоже правильное движение?
Да, конечно, потому что представление о том, что конкуренция – это как бы дело мелких, оно неправильно. На мой взгляд, все стратегические предприятия должны быть под контролем государства. Не обязательно в абсолютной государственной собственности, но нужно, чтобы мы, не консолидировав некоторые сферы, например, машиностроение, да, или черную металлургию, да и, скажем, цветную металлургию, трудно конкурировать будет на мировом рынке, и трудно будет управлять потоками этой продукции для того, чтобы... Ну, по приемлемым ценам бросать ее на решение инфраструктурных задач, например, на строительство высокоскоростных железных дорог в России. Вот, собственно, куда должна пойти наша сталь. Наша черная металлургия, сталелитейная промышленность, она в муках рождалась не для того, чтобы насыщать Европейский Союз российской дешевой сталью. Она не для этого создавалась, а для того, чтобы обеспечить машиностроение наше сырьем. Станкостроение, включая, значит, она также должна была дать материал для строительства вообще в целом.
Но для транспортной системы. Это плановая экономика должна быть.
Да ни при чем тут плановая, не плановая. Ну, как бы это мифы все, конкурентное, плановое, что-то все как бы отдельно существует. Не существует ничего отдельно. Как конкуренция не существует отдельно от произвола. Ее нет отдельно от государственного произвола. Вот, были сказки для студентов, да, и для как бы тех, кто в этом возрасте остался, про конкуренцию, и что вот, ну, надеялись, видимо, наши некоторые чиновники, что Запад деньги не украдет, что он честный, ну, он украл. Ну, что теперь делать? Это что, это вообще было по законам конкуренции было сделано? Как же, подождите, мы же тоже инвесторы, ну, там у нас разные структуры были, частные структуры в том числе, а имущество физических лиц, которые там арестовывают на том основании, что у них паспорта российские. Или даже, может, уже и паспорта не российские, но их считают, что у них паспорта российские, там как-то. Это что? Это вообще когда нормальный режим конкуренции? Это же абсолютное беззаконие, понимаете? То есть закон ничто.
Государство консолидирует все это и начинает все это строить.
Задача в том, чтобы приобрести рост экономики. У нас сейчас, извините, при колоссальном притоке валютной выручки в нашу экономику есть немало проблем. ВВП чиновники нам обещают отрицательный, уж на настоящий момент он отрицательный фиксируется. И это не очень нормальная ситуация, потому что можно и нужно иметь положительный ВВП. Для этого необходимо изменить стратегию в отношении внутреннего рынка.
Даже в нынешних условиях положительный.
В смысле положительный? ВВП? Да. Конечно, он может быть положительный. Как он вообще может быть? Ну, это, понимаете, это нужно суметь сделать отрицательный ВВП. Это искусство настоящее, отрицательный ВВП. В условиях, когда страна захлебывается от валютной выручки от экспорта. Просто захлебывается. И я слышу от некоторых либеральных экономистов, не буду называть имена, значит... Мы не знаем, что делать с этими деньгами, да? Вот, ой, слишком много денег в российскую экономику пришло. Ну, ребят, ну, создайте экономический рост внутри страны, если денег так много. Ой, надо бы их куда-нибудь, эти деньги, убрать, чтобы их не было. Силуанов предлагает сделать кубышку опять, выкупать валюту. Навыкупал уже много валюты. Рубль сейчас бы стоил, допустим, 50 рублей за доллар курс, ну, довели до 60.
Ну, то есть вот эти деньги, они куда должны быть потрачены?
На большой проект общенациональный нужно построить сеть высокоскоростных железных дорог, как в Китае. построить ее и учесть то, что, кстати, многие не учитывали, переброску грузов. Нужно ее строить вместе с Ираном, постараться договориться, и сделать так, чтобы от Индийского океана грузы до Балтики могли нестись с высокой скоростью, самой высокой скоростью, контейнеры, прежде всего, сыпучие грузы.
А что дает договоренность именно с Ираном?
Ну, и с Ираном, с Индией, туда, в новые зоны. Ну, и с Китаем, естественно, тоже. Но с Китаем это само собой, потому что очень долго РЖД пыталась освоить это направление переброски на классических железных дорогах грузов. Это не очень получается. То есть нужно революционное решение в сфере железных дорог. Там нужно стали очень много. А проект это все-таки рентабельный. Это позволит и машиностроение восстанавливать отечественное, если только не пойти по глупому пути, не пытаться купить все готовое.
Я понимаю, как вы будете отвечать, но Виталий все-таки пишет: мы где-то проходили государственную экономику, и что тогда было, можно узнать, просто открыв учебник истории.
Да, какую страницу? Про Людовика XIV?
Боюсь, что он имеет в виду советское время.
Вильгельма III Оранского в конце 17 века в Англии, государственной экономики, который Банк Англии создавал для того, чтобы все финансы нации аккумулировать. Ну, как вы знаете, это вот все, вот как бы это либеральная сказка, еще одна для дураков.
Ну, то есть, что истории с советской экономикой.
Что вот был бам, Советский Союз, тогда, да. Он был во всем неправильный, и если на Западе во второй половине 20 века какой-то планированно применяли, то этому они научились исключительно Советскому Союзу. Во-первых, конечно, у Советского Союза очень многому научились, но не исключительно, потому что когда планово создавались мануфактуры при Людовике XIV во второй половине 17 века во Франции министром Кольбером, это что было? Это был не советский опыт. Тогда вообще было непонятно, что там невозможно было пощупать мануфактуру. А тут она впервые представала в материальной форме, с цехами, и под государственные заказы, и государственные плановые заказы. Ну, красивая военная форма, форма для чиновников, она для чего была нужна? Она же давала достаточно типовые заказы, пусть они не огромные, но, в принципе, можно было получить большие партии продукции. Да. То есть государственные деньги, которые все равно бы тратились на одежду для солдат и чиновников, они тратились более планомерно и приводили к процветанию швейного и текстильного производства, национального, местного. Вот как это работало. Это что, плановая экономика? Ну, это все было тоже с рынком. Советский Союз являл собой такую превращенную рыночную экономику. Ленин назвал это государственным капитализмом. Ну, это что, государство контролирует, значит, капитализм, а пролетариат контролирует государство. Вот такая вот у него трехступенчатая система получалась. Правда, пролетариат ничего не контролировал, как мы знаем, контролировала партия и пролетариат, и экономику. Значит, а партию вождь, если получалось у него ее контролировать. То есть, в сущности, это все равно был прикрытый и ограниченный рынок, рыночные механизмы. Все советские крупные предприятия, это были корпоративные структуры, такие же на Западе, только с той разницей, что они функционировали в гораздо меньшей рыночной, как бы, действительности. И
так у нас тогда будет пороками. Такая же действительность не как на Западе, а как
нет,
в советское
то, что
время.
Я описываю сейчас в виде экономической политики, решение относится вообще к классике капитализма, это меркантилизм. То есть наша эпоха — это неомеркантилизм. Вот у меня есть книга, называется «Капитализм. Кризисов и революций. Как сменяются формационные эпохи, рождаются длинные волны, умирают реставрации, наступает неомеркантилизм». Вот мы оставляем позади эпоху неолиберализма. Она пришла после кризиса 70-х годов, сейчас она умерла, началась новая эпоха соперничества государств. И что я важное хочу сказать, что вот этот вот меркантилизм, да, это было основное время развития капитализма, а свободный рынок, вот это, чтобы нам рассказывали, это было несколько десятилетий, то есть там было несколько веков, а здесь было несколько десятилетий, просто большинство людей, они знают об этих веках ничего, потому что они читали американский учебник, и больше ничего, и еще с профессоров слушали.
У меня есть книга, сказали, как называется книга?
«Капитализм, кризисов, революции». Кто хочет, без труда скачает.
А я представлю автора, тут просто пишут, кто это. Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов у нас в прямом эфире, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграмм для сообщений говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373948, код города 495-й. Про валюту я хотел спросить, потому что уже есть данные, что количество денег, валюты на счетах у граждан Российской Федерации в банках резко уменьшилось. Ну, люди забирают деньги из банков. Надо вообще сдавать валюту сейчас?
А вот это вопрос. Потому что если у нас одна, как я говорил, одна нога идет в одну сторону, а другая в другую сторону. То есть, если Банк России говорит, я буду держать 8% ставку высокую, чтобы рубль не упал, а Министерство финансов говорит, да сколько можно, надо его обвалить, я буду скупать юани для того, чтобы обвалить рубль. Я не знаю, что вам посоветовать. Они, наверное, могут и обвалить рубль до 70 рублей может быть, даже зона 70-80 рублей за доллар. И, наконец, сейчас очень непростая ситуация на рынке нефти. То есть, может быть, для тех, кто неудачно купил валюту, еще будет возможность ее скинуть. Может быть. Да? Это, хотя это остается проблемой, и это под вопросом. Потому что должно совпасть, во-первых, снижение цен на нефть, которая... В общем, вернулось, да, вот как ни странно, когда Байден полетел в Саудовскую Аравию договариваться, то он не смог добиться того, чтобы цены на нефть упали, они начали, падение прекратилось, начался рост. Когда Нэнси Пелоси полетела на Тайвань, то нефть обвалилась на настроениях того, что будет видно худо совсем, и сейчас остается она низкая. Ну, что уже как бы вопрос, что про экономический рост, про экономику, про спайку американской и китайской экономики речь не идет, что будет, видимо, очень все печально, как минимум в Китае, как в крупном потребителе нефти, ну, значит, нефть пошла вниз, и, в общем, она оказалась ниже $100 за баррель на настоящий момент. Так что... Эти факторы могут совпасть, и можно будет валюту продать. Но вообще нужно понять следующее, что сейчас Федеральная резервная система США, то есть Центральный банк американский, он более всего обеспокоен долларом, проблемой доллара. Вот они планировали в течение 20 подряд совещаний, заседаний Федеральной резервной системы повышать ключевую ставку. Но повышать на нее планировали на 0,25%, а повышать на 0,75%. То есть на 0,75, да, значит, и ставка уже дошла до 2,5%. Это довольно много, то есть это близко к нормальной ставке. Нормальная ставка где-то примерно на 3% может считаться, от 3 до 7% в этой зоне. То есть они могут нормализовать ставку, это очень плохо для американских расходов, потому что так как прежде они занимать и тратить не смогут, но... Это как бы интенсивное повышение ставки, оно вызвано опасением обесценивания доллара очень быстрого. То есть вы должны понять, что вот как бы есть ваш маленький страх, вот у меня там валюта, да, там доллар или евро, или фунты стерлингов у кого-то, допустим. А есть большой страх у американского денежного регулятора, что с долларом все будет очень плохо, и они пытаются его укрепить. И, в общем, у них это получается. Вот если как бы есть вариация, да, то есть лучше оставаться в долларах, но не в евро.
Здесь не запретят доллар?
Нет, не запретят, но он будет бессмысленным, по сути, потому что смысл как бы сейчас в долларах, в евро, он в основном определяется только... тем, что либеральные экономисты контролируют финансовую сферу и финансовые решения. Потому что если бы никто рубль искусственно не обваливал вот этим летом, то я думаю, что сейчас те, кто держит эту валюту, либо под матрасом...
Подождите, рубль обваливали этим летом?
Нет, нет, рубль укрепляли.
А, вот.
А, нет, подождите, нет, не укрепляли. Рубль ослабляли этим летом. Конечно, ослабляли. Ну, 53 было. Конечно, ослабляли рубль. 53 было за доллар. 53-56 где-то в этой зоне.
Подождите, это же сильный рубль, когда 53 за доллар.
Не знаю, если мне кажется, 30 рублей за доллар.
А, нет, в этом смысле, потому что до этого-то он был...
Нет, я понимаю, ну просто его удалось отогнать, они его гнали, догнали за 60. За 60 рублей за доллар. Поэтому, если бы этого не было, если бы он укреплялся, сейчас бы, допустим, было бы $47 за, как бы рублей за доллар, тогда бы, наверное, нервозность у тех, кто под матрасом и на счетах еще держит иностранную валюту, у них была бы побольше. Но они должны понимать, что траектория туда. Туда.
Да, может, еще с перерывами. Минута до новостей. Об этом нет смысла говорить много, как кажется. Вот эти магазины для дипломатов, вы же слышали новости?
Да.
Это «Березки» или нет?
Да я не знаю, кому это нужно. Это просто бессмысленно. Это в Советском Союзе такие магазины могли быть только по одной причине, потому что распределение внутри страны там было плановым, очень ограниченным, а иностранные товары свободно не проникали. У нас же нет государственной монополии на импорт и при этом жестких государственных ограничений на объем импорта. То есть если бы тогда в Советском Союзе был бы свободный поток импорта, то эти магазины были бы бессмысленны уже в те времена.
Но сейчас же нет свободного потока
импорта. Но есть свободный поток, даже закон о параллельном импорте введен. Если западные компании не разрешают увозить нам при посредничестве своих дистрибьюторов, то без этого посредничества будет увозиться. Все это будет. Так что эти магазины для дипломатов, мне кажется, чей-то пиар-ход какой-то, да, то есть, ну, вообще это... бессмысленно, по большому хорошо счету.
Это программа «Умные парни» радиостанции «Говорит Москва». Сегодня с нами экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Это прямой эфир. Вы можете нас слушать в радиоэфире, можете смотреть и слушать в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в Ютубе, либо, к примеру, в социальной сети ВКонтакте. Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим этот разговор.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 5 августа. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Василий Колташов, он экономист и директор Института нового общества. Смотреть и слушать нас можно не только в радиоэфире, в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в одно слово латиницей на ютубе в канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь, вы можете писать через смс-портал, либо через телеграм, либо звонить 7373948, в этой части звонки будут доступны. Много уже люди написали, вот Миша спрашивает, насколько разморозка наших средств, ну, то есть вот те, которые, вы говорили, то ли похищены, то ли... Ну, неважно. Если разморозить, это улучшит показатели и прогнозы всего мирового рынка?
Ну, а кто их разморозит?
Ну, если, насколько я понимаю.
Ну, улучшит, это успокоит, конечно, всех, потому что мы вернемся как бы вот в 19-й год, 19-й, 21-й годы с их экономическим, ну, с экономической активностью, с какими-то ожиданиями роста на основе того, что мир не разламывается на лагеря. Но вот понимаете, вот сейчас главный вопрос не в этом. Вопрос в том, что решили в Вашингтоне. Вот они понимают там, в Вашингтоне, что постепенно, как через коктейль, через трубочку, их могущество экономическое, прежде всего, будет выпито Китаем. То же самое произойдет с Европейским Союзом, с американцами, ну, в нашу пользу, на высоких ценах на углеводороды.
Будет Китаем, Китай, который так
вот, по заместит их Пелоси. Собственную продукцию, вот, заместит их продукцию. Именно поэтому был визит Пелоси. Именно поэтому.
И поэтому так
потому
реагировал Китай на него?
Китай реагировал, потому... Китай как реагировал? Китай среагировал умеренно. Много эмоций, вот мало именно. Действий. Действий никаких не последовало. То есть Китай пытается получить Тайвань мирным путем. И в учет, с учетом того, что на Тайване есть еще как бы прокитайские силы, это не Медведчук, которого просто схватили, скрутили, в подвал посадили, и все. Да? То есть на этом все закончилось. Ну, я описываю ситуацию, судьбу последних как бы пророссийских сил на Украине. Потому что перед этим были тысячи людей брошены в тюрьмы, бежали, кстати, за границу к нам сюда, много политических иммигрантов было. В общем, Соединенные Штаты могут пытаться сейчас разломить мировую экономику не только вот в той зоне, где Россия и Евросоюз соединяются, но и в своих связях с Китаем. То есть если Китай начнет вдруг действовать против Тайваня, или Тайвань начнет действовать против Китая, спровоцирует его, такое может быть тоже. Вспомним, как весь 2021 год военные политики киевского режима с высоких трибун говорили, как они будут воевать с Россией, как они что-то отберут, куда-то вторгнутся, что-то значит, что Крым это их, что они не смирятся и так далее, что война их единственный путь. Так что на Тайване таких идиотов тоже хватает, и они могут спровоцировать Китай, показав ему, что вариантов нет. В этом случае Соединенные Штаты китайские товары со своего рынка будут изгонять. Они скажут, ах так, санкции, Китай, ты агрессор. Мы отбираем, значит, у твоих компаний доли сбыта на нашем рынке, а американские компании получат возможность замещать китайскую продукцию. Второй момент касается того, что Китай имеет порядка триллиона долларов, на триллион долларов американских долговых бумаг. И он их не сбрасывает не случайно. Он их имеет уже не первый год в этом районе. Он мог бы сократить, ну, хотя бы наполовину эту сумму. Начинали, пиковая точка была миллиард, прошу прощения, триллион 300 миллиардов, то есть у них сейчас на триллион примерно американских бумаг, и они их не сбрасывают, потому что они боятся ослабления доллара. США понимают, что если будет конфликт, то они могут, ну, либо заморозить эти средства, либо позволить Китаю обвалить американскую валюту, что, в общем, повысит конкурентоспособность американских товаров. Самое главное, что они могут китайские товары заменить, в том числе заменить дешевым ширпотребом из стран Юго-Восточной Азии и из Индии, просто предложив им китайские доли на своем рынке, и перезаключив с ними соглашение, а Китай оставить с экономическими проблемами. То есть игра, которую мы сейчас наблюдаем, она не сводится к тому, что там наши резервы заморозили, украли или нет, да, а к тому, чтобы перекинуть проблему. Это как игра в мяч. У кого-то должна остаться, ну, кто-то поймал, да, и вот держит, держит эту проблему, вот ему хуже всех. Вот сейчас вот эти все проблемы, они у Запада, и он должен куда-то сбросить. Пытались сбросить на нас, не зря же Байден говорил про 200 рублей за доллар. Но не получилось. Получилось, что ударило по Европейскому Союзу. Евросоюз, в общем, в таком в нокауте, да, фактически, или почти в нокауте от своих собственных действий. А есть еще китайская экономика. Как сделать так, чтобы успехи китайской экономики превратились в проблему для китайской экономики, в избыточные производственные мощности, а рынок сбыта этой продукции был у китайцев отнят и передан другим компаниям, в том числе американским и дружественным для США, и закрепил американское влияние в Юго-Восточной Азии, просто потому что все понимали бы, что вот у них рынок американский.
Смотрите, только что глава Министерства иностранных дел Китая заявил, петля на шее независимости Тайваня будет затягиваться все туже и туже. Они приняли мяч?
Они приняли игру, они будут пытаться медленно блокировать Тайвань, они, постепенно, да, то есть, ну, это все, конечно, красиво звучит, но пока не начата настоящая блокада экономическая, пока Китай не начал досматривать все суда, входящие и выходящие в порты Тайваня, то это все слова красивые про петлю и так далее. Но ясно, что они поняли. Понимаете, Китай ведь не стал бы действовать так жестко и так жестко даже высказываться. Ну, пока не действует, он пока высказывается жестко. Ну, если бы они не поняли то, что у нас многие аналитики, там, работающие по линии Юго-Восточной Азии, по Азии вообще не понимают, что американцы приняли решение, очевидно, отцепить китайский рынок от себя и свалить на них свои собственные проблемы. Представляете себе, что происходит, да? Да, американец будет в ужасе, китайские товары пропали. Частично они появятся по более высоким ценам. На них будет этикетка «сделано во Вьетнаме» уже, «сделано в Индонезии». Это будут тоже китайские, те же самые китайские товары, но они будут контрабандные введены, и Китай не будет иметь возможности их напрямую ввозить. И дальше появится возможность, ниша появится. Вот смотрите, как у нас получилось. Они же, американцы, смотрят на нас тоже и как бы чешут затылок и учатся кое-чему. Они увидели, что европейские компании, американские, ушли с нашего рынка, образовались пустоты. Наши предприниматели с удовольствием, как бы, как кони сытые, бьют копытами в восторге, да, что ой-ой-ой, какие ниши освободились, будем их осваивать быстро или медленно, но это же как бы, вы смотрите, какие возможности у нас их раньше не было. И начинают двигаться в эти ниши. Они, американцы, понимают, ага, а если мы у себя освободим такие же ниши, возьмем просто и уберем.
Подождите, то есть вы говорите, что наши бьют копытом, то есть вроде как все получается, просто многие жалуются.
Это медленно получается все, оно медленно будет происходить.
Больше того, то, что приходит на место того, что ушло, оказывается хуже и дороже, говорят.
Ну, насчет того, что дороже, это вопрос к инфляции. К курсу рубля, к его недоукреплению, потому что должно быть не дороже при правильном курсе. И второе, а много же сделано на тех же самых фабриках. Это вообще то же самое. И сейчас параллельный импорт будет просто без санкций какой-нибудь компании, брендообладателя, ввозить брендовую продукцию.
Так вот, пожалуйста,
Яндекс.Маркет
продает теперь от того же производителя, только дороже.
Ну, дороже, потому что укрепления рубля недостаточно, да, и потому что, и очевидно, что параллельный импорт — это дороже, это понятно, да, поэтому, чтобы компенсировать, для этого должно быть, как сказать, должна быть посильнее наша валюта. В противном случае, конечно, это будет дороже, потому что вы должны создать компанию посредника, она должна закупить партию товара, потом она идет в Россию, эта партия товара. Ну, то есть здесь издержки дополнительные появляются. Ну,
то есть можно бить копытом, но радости от этого потребителям как-то не очень.
Ну, если вы имеете в виду готовую продукцию, а я обратил бы внимание на услуги, например. Угу. Тот же Макдональдс ушел, какая радость у тех, кто его замещает сейчас?
Можно себе представить.
Ну, как бы был гигант, сидел на рынке, а взял и испарился, а ниша осталась. Булку с котлетой люди все равно едят. Ну, все, как бы, значит, надо делать.
Да говорят, не та булка, не та котлета.
Ну, это к психологам.
Хорошо. Игорь Маслов возвращает нас к разговору о том, куда девать вот эти сверхприбыли. Ну, денег много, вы об этом говорили. А если сверхприбыли пустить на создание государственной строительной компании? Она бы строила бесплатное жилье, создавала много рабочих мест.
Мне кажется, бесплатное жилье люди не будут ценить. Потому что Советский Союз построил много бесплатного жилья, и что эти люди, как бы все его получили, вышли защищать Советский Союз и КПСС?
Не было такого.
Такого не было. Так что весь фокус с бесплатным жильем, да, но приятное, когда тебе дают бесплатное жилье, я согласен, и, конечно, это лучше так его получать. Но с точки зрения политического расчета, я просто пытаюсь понять логику, да, тех, кто будет принимать решение, это так себе ход, потому что бесплатное жилье все примут с удовольствием. Ну, как бы, а дальше что? А будет ли это мотивирующе воздействовать на людей в плане их там творческой, трудовой деятельности? Едва ли это будет их сильно мотивировать.
Нет, это будет воспринято как должное.
Это будет воспринято как должное. Вспоминаем историю с Ливией, с Муаммаром Каддафи, пустыня. Все получают бесплатную воду, бесплатное жилье. И что? Кто-то спасибо сказал Каддафи, все его ненавидят, говорят, что гуманитарные продукты по социальным пособиям, они плохие, их мало, все воруют, что должно быть больше, что жилье бесплатное, оно только называется бесплатное, а на самом деле у него комнаты маленькие, а комнаты должны быть в два раза больше, раз оно бесплатное, то должно быть и погуще, ну и так далее. Понимаете, эта история начнется. Я как бы... Я сторонник того, чтобы как можно больше всего было бесплатно, да, ну, как всякий человек, но я понимаю, что здесь такая бездна психологических чертей запрятана в этой бесплатности, что не очень все это будет здорово. Гораздо лучше будет, если такая государственная компания построит уже помянутые мной высокоскоростные железные дороги для перевозки пассажиров и грузов. И, может быть, там несколько колей будет в одном направлении.
Марина тогда, почему
не повесит? Две колеи, например.
Пусть пенсии повысят. Позор, страна не знает, куда деньги девать, а пенсионеры нищие.
Вот хороший вопрос. Я тоже считаю, что пенсии бы не мешало повысить. Но вот у нас предполагается, я так понимаю, 13-я пенсия, да, то есть такая форма возврата НДС, как бы, да, потому что пенсионеры при покупках, они НДС все равно уплачивают. И вот такая форма повышения пенсии. Ну, пенсии повышать нужно, тем более, что когда все цены на продукты подскочили на 15-25%.
Ну, вы же понимаете, что речь не идет про эти 25%. Люди, когда говорят об этом, они имеют в виду многократное повышение.
Ну, что вам сказать? Я сторонник того, чтобы это повышение, оно было не в такой форме, что вот номинально повысили, а в форме повышения или восстановления покупательной способности наших пенсий. И поэтому вот то самое укрепление рубля вместо постоянной искусственной девальвации.
А ну, что, ну подождите, тогда вы говорите про снижение цен.
Ну, это будет означать снижение цен, да. То есть это будет означать возврат цен обратно, хотя бы там к уровням начала года. И это приведет к некоторому такому облегчению и в жизни пенсионеров. Я говорю уже о реальных вещах, да, не о том, что вот бы нам хотелось.
Ну, да.
Да, и к тому, что будет повышаться, ну, скажем, потребительская способность и бюджетов и домашних хозяйств, ну, как бы вот работающих граждан, да, и, соответственно, они смогут покупать опять автомобили, квартиры, холодильники, что там еще надо, да, а не экономить и сидеть и создавать вот эту статистику с тем, что цены на недвижимость идут вниз, потому что просто, продажи идут вниз уже
просто
долго.
Просто автомобили и холодильники из-за того параллельного импорта и всего остального подорожают, об этом вы чуть раньше говорили.
Все подорожает, поэтому, с одной стороны, государству сейчас нужно подумать о том, чтобы развертывать производство общенациональное, крупное, копировать. Нам нужно освобождать интеллектуальную собственность западную, делать ее бесплатной, свободной, то есть не собственностью, чтобы наши собственные предприятия могли свободно копировать все, что угодно. Любые технологии, любые продукты.
Ну, мы же помним, как это работало в советское время.
А как это работало в советское
время? Ну, машины-то не получились.
Ну, вы знаете, как это не получились. Потому что есть еще анекдот про Сталина и что про москвич, да, что Сталин говорит, что как, вот сделайте копию британской машины. Ему говорят, а мы можем сделать даже лучше. Он говорит, не надо лучше. Сделайте хоть для начала просто копию.
Понятно. Хорошо. Еще одно про вот это, про копии, про то, как это все управляется.
Все получилось. У нас не было автомобилестроения, оно есть.
Ну, хорошо.
Его надо просто проблемы решать, его надо. Ну, в нем.
Ну, наиже людям предлагают уволиться под несколько окладов уже сейчас, а это вот Виталий. Ну, ладно, я про другое.
Это
вот...
плата за слабый рубль. Потому что когда у вас...
Еще раз, для вас слабый рубль — это рубль за 50. Для вас сильный рубль — 30. Это всегда, ну, надо подчеркивать.
30-40, это было бы очень, очень неплохо. Это бы отбросилось назад вот этот рост цен, может быть, даже создало бы снижение цен и позволило бы активизироваться потребительскому спросу. И пусть там не всем нравятся отечественные автомобили, но они бы имели покупателя в условиях, когда западные марки... вроде как ушли.
С параллельным импортом все, видите, как непонятно. Мы вот до этого только что говорили, и вы там упомянули, что параллельный импорт, это значит, все-таки подорожает. А Дмитрий говорит, а когда наконец этот параллельный...
Зависит от курса.
Подождите, а он говорит, а когда заработает этот параллельный импорт, а то автозапчасти подорожали на 100%.
Ну, значит, он заработал.
Вот Дмитрий полагает, что параллельный импорт, когда заработает, тогда это будет...
Это все зависит от курса. Это зависит, будет зависеть от курса. Поэтому параллельный импорт может привести к тому, что цены будут ниже.
Ну, нас предупредили об ослаблении рубля.
Нас предупредили о том, что партия ослабления рубля сейчас побеждает пока, да. Вот она... причем некоторые из ее представителей, им даже хватает наглости говорить о том, что вот это ослабление рубля, оно... Они говорят, ну вот видите, продажи же упали в экономике, да. Вот, а вот если бы рубль еще ослабить, вот бы все было бы нормально. Ну, я не берусь это
комментировать. Попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, прошу.
Юрий Викторович, огромное спасибо радиостанции за такого умного парня. Он на самом деле умен, и я как инженер и ученый полностью готов подписаться.
И все-таки вопрос.
Спасибо.
А вопрос вот какой. Нельзя ли пригласить на вашу радиостанцию?
Не-не-не, у вас тех, вопрос... Не-не-не-не-не. Давайте тогда все-таки следующего. 7-3... Сейчас не по ведению. Сейчас у нас вопросы к Василию Култашеву. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, по поводу роста потребительского спроса, а сейчас наоборот падение, да? Чтобы росла экономика страны, рост потребительский спрос у граждан. Вот опять же, и чтобы купировалось потенциально возможное социальное недовольство людей, так как положение все-таки не идеальное в экономике, так может быть все-таки изменить в этом направлении социально-экономическую и финансовую политику, в частности, чтобы не нужно утрировать, хотя бы на 5 тысяч повысить пенсии и минимальные зарплаты. Это очень немного, да, это такой минимальный подход. Хотя бы на 5 тысяч рублей.
Хотя бы. Хорошо. Изменить политику начал с этого наш слушатель, а потом говорит, ну хоть 5 тысяч добавьте.
Мы много раз в эфирах, говорит Москва, обсуждали эту тему, да, что номинальное государство как может повысить? Оно может, ну, пенсионерам оно может повысить, оно их собирается повысить. Да, даже, может быть, это больше, чем на 5 тысяч будет. Да,
вот
ну,
насколько я понимаю, речь идет, чтобы всем.
А вот чтобы всем, это значит повысить минимальную заработную плату, например. Да, вот если ее взять и удвоить сейчас, что ну, у нас происходит?
Хотя бы на 5 тысяч это полтора раза.
Ну, в полтора раза, да, давайте повысим. И что, работодатели в регионах сразу скажут, ой, теперь мы начинаем платить столько? Нет, нет. Они, мы же проходили это на ситуации выборов, президентских выборов 2018 года, когда у нас появилась нормальная работающая минимальная зарплата. Она маленькая, но она появилась. И было понятно, что она привязана там к корзине, к потребительской. И как работодатели на это среагировали? Они сказали, сколько платили, столько будем платить. Перепишем контракты все на 0,7 ставки, на 0,8 и все. Нам это ваше повышение. Это не так это просто сделать, как сказать.
Ой, подождите. Тут вот опять Марина да, с величиной пенсии. Я же предполагал, что люди говорят, когда надо повышать, и они предполагают, что сильно повышать. И вот, пожалуйста, минимальная должна быть 60 тысяч, человек пишет. А это как-то просчитывается вообще? Вот государство может заплатить столько.
Вы знаете, в сторону уменьшения все просчитывается, а в сторону увеличения ничего никто не просчитывает, потому что никто не будет финансировать это просчитывание. Нет, конечно, 60 тысяч это все замечательно было бы, но я думаю, что это сейчас нереально, 60 тысяч пенсия, да, то есть как средняя пенсия по России. Может быть, позднее, да, но главный вопрос у нас был, вот как его видел, да, вот в этих вот как бы подтекстах о том, а как нам обеспечить рост доходов и рост экономики. Так вот, есть два пути. Первый – это просто повышение доходов населения, которое может без при отсутствии должной политики ограничения импорта и протекции внутренним производителям приводить к росту импорта. И тогда укрепление национальной валюты – это то, чего, по поводу чего сейчас значит, кричат жалобно либералы, голландская болезнь так называемая. Когда у вас национальная валюта укрепилась, вы больше импорта скупили, импортной продукции вроде зажили получше, но экономика все равно ваша не очень-то развивается, потому что цены могут упасть на вашу экспортную продукцию, на нефть, например. И все, и ваш рай кончится. Мы это на самом деле уже отчасти проходили. Второй путь состоит в том, чтобы... вкладывать, второй инструмент даже, это не обязательно отдельный путь, государство вкладывало в крупные проекты строительные, инфраструктурные, там, городская инфраструктура, революционные формы наземного транспорта, развития воздушного транспорта.
Это же вложение.
Это вложение. Это рабочие места, это заказы на материалы, это, значит, заказы для предприятий, это возможность для работы различных там сервисных компаний, это экономический рост в конечном итоге. То есть строить, вкладывать, строить, создавать. И деньги вкладывать туда. Не в американские долговые бумаги, потому что когда сейчас наши либеральные экономисты говорят, ой, мы не знаем, что делать с этими деньгами. Ну, народ, конечно, справедливо говорит, а хорошо бы нам бы их дать. Ну, как бы вам их не дадут, но, может быть, их лучше вложить в решение проблем нашей экономики и нашей страны, и тогда это дойдет до людей в виде хороших рабочих мест, в виде зарплаты. Понимаете, в виде экономического роста, который будет создавать во всех сферах рабочие места.
Про рай вот закончится, как. Я еще хотел уточнить. А вот эта вот история с газом сейчас, она не приведет к тому, что у нас рай закончится быстрее?
Со временем цены на природный газ и на нефть упадут очень сильно. Но это, скорее всего, произойдет вот основательно и надолго, лет через 20.
Ну, то есть сейчас то, что меньше пойдет в сторону Европы...
Не придет... У «Газпрома» сокращение добычи идет интенсивнейшее этим летом. 30%, что ли, 36% я видел статистику.
Чем меньше добывают, тем меньше продают, тем меньше денег в бюджете.
Тем больше денег в бюджете, тем больше прибыль, да, чем меньше добыли, тем больше... А вот это вот новая ситуация, когда американцы с 2008 года вот как имитировали доллары, Евросоюз имел нулевую ставку годами и тоже имитировал евро, и Банк Англии, и Банк Японии. И вот они создали вот эту колоссальную денежную массу и новую ситуацию, когда ты чем меньше продаешь на рынке, тем больше получаешь. То есть, если, вот, например, в мире возникает дефицит продовольствия, то сразу цены сильно очень увеличиваются.
То есть, все понимают, что выгодно создавать дефицит.
Сейчас главное искусство экономического управления для таких стран, как Россия, Саудовская Аравия, да и Китай, для всех, да, вот так называемых новых центров развития, развивающихся экономик, состоит в том, чтобы уметь создавать дефицит. Вот когда-то Янош Корный, венгерский экономист, написал книгу «Дефицит», критикуя дефицит в советскую эпоху, да. Но в советском, понимаете, в советской экономике дефицит, он не был результатом плана, он не запланированно возникал, понимаете, по плану его не должно было быть.
То есть они делали то, что нужно?
Да, но получался все равно где-то дефицит большой. Хорошо. А сейчас нужно создавать дефицит, планировать дефицит, уметь планировать дефицит.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот отправляли в иностранные банки вот наши деньги. А кто это делал и почему? А сейчас их заморозили.
Так вопрос в чем?
Ну, что делать?
Нет, кто это делал и что сделать кто с этими людьми?
Делал? Я подозреваю, вопрос, в этом. Да, вопрос стандартный, да. Ну, давайте дождемся решений вышестоящих органов, пока эти люди на месте.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Прошу вас.
У меня вопрос о деньгах в банках. Василий, в выступлениях депутатов Госдумы сообщается, что 80% вкладов наших граждан хранятся в Сбербанке. При этом 49% акционеров Сбербанка – это иностранцы, из них 40% американцы и 6% британцев, то есть враги. Что, по вашему мнению, этот факт значит для вкладчиков и что это значит для нашего государства?
То есть вот это вот только, мне кажется, некоторым преувеличением вот это, там, то есть враги.
Насчет долей это тоже
и надо смотреть. И с долями тоже надо разбираться.
Надо, да? Разбираться с долями и с...
Но они есть.
Ну да, иностранных, у держателей акций Сбербанка очень много иностранных, да, иностранных компаний.
Это проблема?
Ну, вообще было бы лучше, конечно, если бы это были бы, было бы там российское государство, какие-то его структуры, Банк России, правительство большую долю контролировало, банк, оно контролирует основную долю акций Сбербанка. Да, это было бы лучше. Ну, у нас основная идея была приватизировать, да. Если вспомним, что было там хотя бы даже 5 лет назад, не говоря уже про 10-15 лет назад, то все разговоры, которые шли... Вот
это как, же привлечение
про,
денег.
А каких денег? А зачем их привлекать туда-то, эти деньги? И кому они привлекаются? Да? То есть,
насколько они заметны?
Это портфельные эти инвестиции, да. Они к экономическому развитию нашему особенно не вели. Рынок вроде набухал фондовый, а потом он сперва в ноябре 2021 года рухнул, а потом дорушился уже... После 24 февраля. Сейчас там на таких нижних уровнях валяются эти бумаги и Сбербанка, и даже «Газпром» обвалился.
7-3, 7-3-94. Нет, наверное, уже не успеем. А, да, где хранятся и кто заморозил? Ведь должны дать на это ответ, настаивает
693. Дадут со временем. Пройдет немало лет, прежде чем этот вопрос будет окончательно решен.
Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Это была программа «Умные парни». Всего доброго.